Ну что ж, добрый день. У меня сначала объявление, потом я задам вопрос. У нас в необычное время выходит и программа «Не так», и программа «Красная площадь, дом 1», потому что с двух часов, конечно, мы будем, ну, не то что вести прямой репортаж, а все время с помощью наших корреспондентов и участников митинга, все время вы будете в курсе того, что происходит на Болотной площади, и не только на Болотной, начиная с двух часов. В два часа не будет парковки у нас, потому что в три мы продолжим наш разговор. В четыре часа вы информационно будете, конечно, в курсе дела. У нас будет передача о путешествиях, но в любой момент она может быть прервана на какое-то время. Все будет зависеть от информации. И, естественно, в 17 часов программа «Перехват». Если успеет вернуться Алексей Венедиктов, то мы вместе. Если нет, то вот мы будем с вами здесь разговаривать, и с нашими корреспондентами, и с участниками митинга. Так что полное освещение будет. Посмотрим, кто по телевидению будет освещать. Сведения у нас вчера были, что Euronews будет на всех доступных 12 языках, включая русский, будет вести видеорепортаж прямой с Болотной площади. Все, вернусь я сейчас к вопросу. Его поэма «Петербург» была издана в 1922-м, а через 4 года было опубликовано произведение, в названии которого фигурировали жители другого города. Назовите это произведение. Фигурировали им жители другого города. Назовите это произведение. Вы можете отвечать с помощью смс-ок и получить Андрея Пианковского «Третий путь к рабству», 5 человек, плюс 7-985-970-45-45. И я приму один телефонный звонок, чтобы вы получили главный приз. Альбом «Война 12-14 годов», 812-814, в письмах и дневниках. Вот, подготовленное издание товариществом «Река времен». Так что это замечательно у нас в преддверии следующего года. Ну и в преддверии следующего года мы начинаем с юбилея одного очень печального события, и московского, я бы сказал, общероссийского. У нас в гостях в программе «Не так», которую мы сейчас послушаем заставку, скажу, кто.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор». Вы можете смотреть ее на своих компьютерах, айфонах, айпэдах и прочих устройствах.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Сергей Валерьевич Чепнин, ответственный редактор журнала «Московская патриархия». Здравствуйте, Сергей Валерьевич, добрый день.
Здравствуйте.
И мы сегодня отмечаем в нашей передаче гибель храма Христа Спасителя, который сам по себе, помимо того, что это храм Христа Спасителя, и это и памятник, и храм в знаменовании победы 1812 года и последующих годов. Победа над Наполеоном, и несмотря на то, что когда храма не было, не было новодела храма, нам всегда настойчиво рассказывали, всегда, что Константин Антонович плохой архитектор, что огромный храм стоял неправильно, не там. Когда построили хотя бы по объему, не будем сейчас говорить там о недостатках новодела, хотя бы по объему, мы поняли, что все на месте стоит, хотя отдельная история – это проекты и место, где он должен был стоять, и Воробьёвы горы там фигурируют. Но сейчас, Сергей Валерьевич, мы перейдем к вот действительно тяжелую историю. История принятия решения и осуществления разрушения храма Христа Спасителя.
Ну, вы знаете, начать надо, наверное, с того, что храм был воздвигнут в благодарность Богу за спасение России от наполеоновского нашествия. И в этом смысле храм, конечно, был одним из главных храмов страны. Строился он очень долго, действительно, история была огромная. Только тот храм, который, собственно, вот был взорван, строился 44 года, и строительство было закончено в 1883 году. Не так долго он простоял. Но вот за эти годы, дореволюционные и послереволюционное десятилетие. В общем, он играл огромную роль не только в церковной жизни Москвы, но и в жизни культурной. Скажем, за год до освящения храма в 1882 году в храме впервые была исполнена увертюра Чайковского, увертюра 1812 года.
Да.
Именно там было первое исполнение. Замечательные совершенно композиторы регентовали, писали музыку для храма Христа Спасителя, это и Архангельский, и Чесноков, и Костальский. В храме любил петь Шаляпин, знаменитый московский диакон Константин Розов был в этом храме. Юбилеи крупнейшие, 500-летие Сергия Радонежского, столетие Отечественной войны, 300-летие Дома Романовых. Это все основные места празднования, это храм Христа Спасителя. И вы знаете, и даже после революции храм был выдающимся. В частности, в нем долгие годы регентом был Александр Васильевич Александров, которого мы знаем сейчас по ансамблю «Песни и пляски Советской армии». А он на самом деле церковный регент. Начинал в Твери, долгие годы регентовал в храме Христа Спасителя. Потом, значит, вот когда храм, кстати, в 20-е годы, в начале 20-х, он перешел от канонической церкви к обновленцам, такому расколу, который большевики специально создали, чтобы уничтожить церковь.
Да, он остался... и сами потом от обновленцев и отказались, честно говоря.
Да, безусловно. Вот он остался, и, собственно говоря, и потом уже, так сказать, будучи церковным регентом, отказавшись, собственно, от этого своего многолетнего служения, писал и гимн большевиков, и всякие там песни Преамурской дивизии, и так далее, и так далее, и так далее. Дослужился до генерал-майора, удостоен государственной премии. Собственно, вот, так сказать, в истории культуры он уже, так сказать, совершенно как певец нового строя, несмотря на то, что, собственно говоря, большевики взорвали как бы тот храм, который он любил и в котором он почти 20 лет регентовал.
Ну, это цена.
Безусловно.
Да.
Ее платили и тогда тоже.
То есть мы можем сказать, что вот сколько получается у нас, 49 лет существования храма, уже освященного, уже в центре Москвы, то есть он успел набрать и значение не только духовное, но и плюс к этому культурное, я уж не говорю о городостроительном. То есть это и памятник, это и храм. И причем некоторые новые здания строились все-таки с учетом того, как он поставлен. Тот же самый музей Александра Третьего строился. Вот он такой строгий классический, да, он строился все-таки что с определенных ракурсов, с очень многих. Можно будет его и видеть, и как-то соотносить с храмом Христа Спасителя.
Безусловно, это была одна из основных городских доминант вот на рубеже 19-20 века. Но, собственно, мы и сейчас это видим. Воссозданный храм, он тоже во многом, несмотря на то, что, конечно, застройка Москвы идет безобразная, как бы нарушаются вот эти основные линии.
Не градостроительно он держит на воде, он держит город.
Он держит, но уже не совсем. Всех точек, с каких еще там 10 лет назад, он читается так, как должен читаться вот в московском пейзаже.
Вот, ну что же, теперь как разрабатывалось? Ведь не сразу прошло некоторое время. Были храмы и памятники, которые разрушались сразу, и по плану и предплану монументальной пропаганды многое было уничтожено или переделано, как знаменитый обелиск в Александровском саду стал совсем другим. Здесь же достаточно долго принималось решение. Как оно зародилось, это решение?
Ну, вы знаете, надо начать, наверное, с того, что в 18-м году, собственно, вот по плану монументальной пропаганды, или того, что впоследствии стало называться планом монументальной пропаганды, был снесен памятник императору Александру Третьему. Собственно, вот это, наверное, начало демонтажа вот этого, так сказать, пространства московского, которое было, конечно, важным из градостроительной точки зрения, но это прежде всего было символическое пространство, один из важнейших символов той России, которую необходимо было уничтожить. И вот как шло это уничтожение? Памятник демонтировали легко в 18-м году. как и многие другие памятники.
Угу.
Поставили свои, но поскольку материалы были плохие, как мы помним, к началу 30-х годов практически, так сказать, абсолютное большинство из них развалилось.
Хотя парадоксально, очень многие из них представляют работы и хороших мастеров, таких же и как Конёнков, и многих.
Это было вдохновение, потому что власть сумела, вот большевики сумели вдохновить творческую интеллигенцию на то, чтобы выразить что-то, что, казалось, раньше выразить нельзя. Но при этом, конечно, сама власть еще и уничтожала, как бы, так сказать, старые памятники. Так вот, после 18-го года вроде бы наступает некоторое затишье. Храм, правда, через 5 лет. А храм какой? Храм, конечно, очень важный. В этом храме состоялись выборы патриарха Тихона в 1917 году,
да,
в ноябре.
Да.
Старец Зосима знаменитый. Кстати, вот его внучатая племянница Вера Беневолинская всего 2 недели назад отошла в мир иной. Замечательная была такая москвичка православная. И дочь, соответственно, вот внучатая племянница старца Зосимы, дочка отца Николая Беневолинского, который служил Семену Столпника за Яуза и причислен к лику святых Русской Церкви. Так вот, в 22-м году храм отобрали у церкви и передали раскольнической группе. Сначала это было высшее церковное управление митрополита Антонина Грановского, а потом настоятелем храма был один из лидеров обновленчества, митрополит, в кавычках, Александр Веденский.
Веденский тот самый.
Тот самый, да. И вот, собственно, они служили. Да, храму было уже очень тяжело, гигантский храм. Раньше он, естественно, как практически большинство храмов крупных, находился на бюджете государства. С 18-го года финансирование прекратилось, были трудности. Пока была каноническая церковь, было создано братство храма Христа Спасителя, который, кстати, Сытин входил, так сказать, и считал почетным для себя, так сказать, вот оказывать попечение о храме Христа Спасителя. Электричество было проведено. Знаете, были гигантские битвы. Зато, так сказать, вот, так сказать, были голоса за и против, вводить электрическое освещение в храмах или нет. Вот храм Христа Спасителя был одним из первых, где ввели электрическое освещение. И вот как-то храм жил. Прихожан было у него немного, естественно. Он 10 тысяч человек вмещает. К обновленцам ходили немногие. И в конце 20-х годов, собственно, началась новая эпоха в борьбе с церковью. В 29-м году впервые было отпраздновано антирождество, такое глумливое гуляние. Кстати, здесь недалеко, в парке Горького, собралось около 100 тысяч человек. Кстати, про, так сказать, разные массовые мероприятия. Значит, вот на антирождество в 29-м году собралось 100 тысяч человек. Жгли иконы, книги, карикатурные макеты, там, так сказать, клепали какие-то гробы, так сказать, гробы всех религий, жгли их. Так сказать, чудовищное мероприятие было, страшное совершенно, вот такое беснование народное.
Это напомните еще, какой год?
29-й год.
29-й.
20-й рубеж 29-го,
29-й, это же всплеск новой борьбы с религией, борьбы
совершенно
с церковью.
Верно.
Да.
Тогда же начали, если раньше храмы закрывали, и, в общем, особо, так сказать, на них не смотрели, даже как-то особо не приспосабливали. Вот с 29-го года храмы начали взрывать.
Я сейчас, мы прервемся, потому что у нас сейчас будут новости. Через 5 минут продолжим, после того, как еще получим на ваш ответ на вопрос в рубрике «Красная площадь, дом 1».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Так, ну что же, да, без объявления передачи мы переходим к вопросу. Мы сейчас, вернее, к ответу на вопрос, который был задан, и вы сейчас дадите по телефону 363-3659 один правильный ответ. В 1922 году была издана поэма «Петербург», а через 4 года опубликовано знаменитое произведение, в названии которого фигурировали жители другого города, и город, и жители. Ну, все уже вам подсказал, и правильно у нас ответили уже с помощью СМС Клариса 929-820, Марина 915-274, Олег 905-763 и Евгений 927-200. А сейчас по телефону вы мне скажете, что это бы за произведение, кто его автор. Итак, 363-3659, алло, добрый день. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Татьяна, Москва.
Да, Татьяна.
Я думаю, что это Гилеровский, Москва и москвичи.
Гилеровский, Москва и москвичи, совершенно. Я с жуткой завистью отдаю вам альбом «Война 812-14 годов» в письмах и дневниках. Вот, придите, возьмите, вам позвонят.
Обязательно. Спасибо.
Спасибо вам большое, спасибо. Четкий, ясный ответ с первого же телефонного звонка. Вот, давайте вернемся мы сейчас к истории разрушения храма Христа Спасителя. Сергей Валерьевич Чепнин, ответственный редактор журнала «Московская патриархия». Мы говорим, и мы пришли уже вот к такому уже странному существованию в новый переломный год. Во многих областях это был переломный год, 29-й, но и вот в борьбе с религией церкви и с зданиями храмов, соответственно, тоже это был переломный год, один из переломных годов.
Безусловно. И вот начали взрывать храмы. Начали взрывать храмы. По стране в этот год взорвали уже 400 храмов. В Москве, естественно, объяснения шли, что нужно делать более широкие улицы, ведь мешают движению, так сказать, более интенсивному. Но прекрасно понятно, что это были только отговорки. Сейчас, если мы идем в центре Москвы и видим какой-то маленький скверик между домами, или детскую площадку вдруг вот в исторической застройке, ну, наверное, 95%, что это место, где раньше стоял храм. То есть так на этом месте ничего и не построили. Так, значит, вот, сказать, и в стране движение это было и тогда, знаете, и даже сейчас.
Мне одна старушка в свое время передала, я уже, по-моему, рассказывал, но неважно, это к случаю, рассказала кратчайший курс истории ВКПБ. Была церковь Троицы в Капельках, вот там рядом моя школа, где я учился, на Первой Мещанской. Она мне сказала, была здесь церковь с кладбищем, большевики снесли. Построили дом для своих начальников, а потом их всех расстреляли. Там вот стоит такой дом с почтой внизу. Это кратчайший курс истории ВКПБ был.
Ну, знаете, вот. Я тоже живу вот на Плющихе. У меня окна выходят на детскую площадку, угол Неополимовского и Новоконюшного переулка. Ну, вот, собственно, храм Неополимой Купины там стоит.
Да. Да, почему не Неаполимский? Да, вот все, поди догадайся. Так, ну, возвращаемся к, собственно, истории Храма Христа Спасителя.
Да, и, собственно говоря, вот это вот нарастание 29-й, 30-й, 31-й годы уже не только антирождество, уже и антипасха, и лозунги уже были, так сказать, вполне конкретные, не оставляющие никаких шансов за безбожную Москву, за безбожную колхозную деревню. И вот этот рубеж 30-го, 31-го года, это время активного обсуждения, а что же, собственно, делать с вот этой замечательной для большевиков, конечно, идеей создания памятника Ленину, Коминтерну, как мы помним, государство 20-е, 30-е годы советское было интернациональным, оно не было национальным, оно двигалось к мировой революции, так сказать, и
всем. Все еще, хотя все медленнее и медленнее.
Но, тем не менее, пафос сохранялся. И, соответственно, образованию СССР. И вот впервые слабенький голосок о том, что эти, вот, так сказать, это символическое здание, этот дворец должен эти смыслы объединить, уже в 24-м году прозвучало. И даже, так сказать, было сказано, что хорошо бы построить это на месте храма Христа Спасителя. Но в 24-м году не решились. Даже большевики не решились сносить. Потребовалось почти 10 лет.
А не решились почему? Не решились, потому что не решились или средств было не очень много?
Нет. Я думаю, что это было слишком, так сказать, для того времени, когда, собственно, церковные настроения были очевидно еще очень сильны.
То есть нужен был и этот перелом 29-го, и нужен был и идеологический снова.
Несомненно. Нужны были годы пропаганды.
Наддув.
Нужны были годы пропаганды, чтобы подвести людей, хоть, ну, чтобы не было массовых протестов. чтобы люди не вышли, как там в Шуе выходили защищать, когда была кампания по изъятию церковных ценностей. Люди выходили и защищали свои храмы, прогоняли, так сказать, и латышских стрелков, и каких-то, значит, вот красноармейцев, которых город присылал в деревни там или из одного города в другой приходили. И чужаки, как правило, уничтожали.
Ну да, но и вот, хорошо, что это было, но, к сожалению, мы видим и другие цифры, и 100 тысяч московских вот празднующих антирождество, это ведь не латышские стрелки и не китайцы, я бы сказал.
Все-таки. Безусловно, но годы пропаганды берут свое.
Да.
И вот лето, собственно говоря, решение о закрытии и снесении храма Христа Спасителя было принято летом, в июне-июле 1931 года. Конечно, это было не просто отрицательное действие, да, сказать, это было утверждение как бы новой России. Утверждение как? Через постройку вот этого, сказать, Дворца Советов грандиозного. Собственно говоря, зачеркнув мировую историю, большевики попали в ту же самую ловушку, которая уже была описана в Священном Писании. Они решили построить Вавилонскую башню, увенчанную колоссальной статуей Ленина. Общая высота 415 метров. На тот момент это должно было быть самое высокое здание в мире. И вот для того, чтобы эту задачу осуществить, сначала закрыли храм, начали в конце лета, в августе 1931 года, поставили забор, начали его разбирать, несколько месяцев разбирали, и поняли, что разобрать не могут, надо взрывать. И вот, собственно, сказать, к 12 часам дня 5 декабря положили заряды под пилоны, под внутренние стены. И в 12 часов дня, вот, собственно, первые взрывы загремели. Но удивительно, что храм стоял крепко. Ну, во-первых, вручную его разобрать не удалось. Но даже те заряды первые, которые были заложены, вроде бы, значит, вот основные несущие конструкции были сломаны. Тем не менее, пришлось еще докладывать новые заряды, чтобы уже окончательно внешние стены снести. Почему была спешка, почему 1931 год? Конечно, все это имеет символическое значение. С одной стороны, 120 лет войны 12-го года, 1932 год. Нельзя было праздновать. 100 лет манифеста, высочайшего манифеста о строительстве храма Христа Спасителя. И в то же время 10 лет, 1932 год, 10 лет образования Советского Союза, 15 лет Октябрьской революции. Значит, нужно было что-то срочно выбирать, и понятно, что выбрала власть. И хотели быстро строить, естественно, хотели делать быструю стройку, за 2 года построить Дворец Советов. Но оказалось, что только на разбор завалов, собственно, вот разбор руин, потребовалось 1.5 года.
А скажите, пожалуйста, сейчас чуть-чуть назад все-таки отойдем, Сергей Валерьевич, скажите, кое-что удалось спасти. Шла ли борьба за это спасение? Кто этим занимался? Кто спасал? Ведь мы же видим и подлинные горельефы, хотя и немного вот горельефы знаменитые, видим в Донском монастыре их. Ну, хотелось бы, чтобы настоящие горельефы, хотя бы похожие на настоящие, сделанные из настоящих материалов, были и на новом храме. И этого уже давно хочется. Мы скоро примерно столько же будем отмечать.
Ну, вы знаете, каноническая церковь, которая заботилась, собственно, о церковном имуществе, о святынях, вот в соседний храм, который всегда принадлежал Русской Православной Церкви и не закрывался буквально в минуте ходьбы от храма Илья? Христа Спасителя, да, угу. В Илье Обыденном были святыни из множества московских храмов собраны, в частности, вот знаменитая чудотворная милостивая икона Божией Матери, которая сейчас возвратилась назад в восстановленный Зачатьевский монастырь, тоже здесь рядышком на Кропоткинской, ну, на Остоженке, конечно.
Да, в Зачатьевке, почему Зачатьевские переулки.
Да. Вот, обновленцы совершенно не беспокоились, сказать, о сохранении святынь, и то, что было сохранено в значительной степени московской общественностью. С одной стороны, а с другой стороны, конечно, было богатейшее убранство в храме. Вот, собственно, мрамор из храма – это метро Кропоткинское, скамейки из храма Христа Спасителя – это метро Новокузнецкое. плиты с именами героев Отечественной войны. Как мы помним, так сказать, вот сейчас это восстановлено. Практически все галереи вокруг храма, они с именами погибших и отличившихся, так сказать, воинов, и генералов, и солдат. Они были разбиты, раздроблены, и ими посыпали дорожки в московских парках. Что-то пошло на отделку зданий и бордюров, значит, дорог. Поэтому, сказать, элементы отдельные. Ведь варвар, когда была ручная разборка храма, это делалось варварски. Когда с крыши сбрасывали листы кровли, то сбрасывали просто вниз, как бы они рушили эти барельефы. То есть никакой, так сказать, поскольку мы уже говорили о том, что архитекторы, так сказать, советские в один голос говорили, что никакой архитектурной ценности этот объект с их точки зрения не представляет, то, соответственно, и разборка, так называемая, так сказать, в кавычках, шла варварски совершенно. И вот то, что удалось сохранить именно как, вот, так сказать, как небольшие элементы. Но, слава богу, мы имеем и чертежи, имеем и интерьеры, и поэтому вот в целом это удалось восстановить. Вот, а что касается материалов, ну, мне кажется, здесь у нас какая-то сегодня нерешаемая проблема, потому что та агрессивная городская среда, которая есть в центре Москвы, она, конечно, традиционные материалы разрушает очень быстро. И что с этим делать, мне, честно говоря, не очень понятно.
Ну, это да, но с другой стороны... Менее агрессивная среда, все-таки чуть позеленее, подальше от центра, это в Донском монастыре. Но мы видели, когда был филиал музея архитектуры, мы видели очень страшные вещи, происходившие естественным образом в Донском монастыре. Мы видели рельефы Витали, например, с других домов, вот отсюда, с Арбатской площади. Мы видели, как просто, извините меня, зеленело, разъедалось, разлагалось все. Эта проблема решаема, потому что вот заменяют и подлинный мрамор, и везде, и в городах мира, извините меня, Давида, Микеланджело заменили уже достаточно давно. А многие статуи на соборах из более, я бы сказал, крепких камней, из более крепкого камня, они тоже заменены. Но заменены так, что это все-таки не пластмассово выглядит.
Ну, знаете, я думаю, что у нас большая проблема в том, что это, сказать, и до сих пор как бы эта проблема для нас очень большая, что архитекторы, ну и вообще, так сказать, и шире, как бы, да, в общем, даже частично как бы и духовенство православное, и, мне уж не говоря о мирянах, утратили вот такой, так сказать, не только эстетический взгляд, но и правильное, во многом утратили правильное понимание того, что такое литургическое сакральное искусство. И возвращение, или, так сказать, вот открыть это заново, вернуть не только формы, но и богословие этого
и вернуть
искусства.
Вернуть смысл. Да. И смысл глубочайший, и
богословский смысл, смысл. Да, богословский и эстетический, конечно.
А это не всегда воспроизвести старую форму.
Без сомнения.
Это, конечно,
без сомнения.
И далеко не всегда это.
И вот это большая проблема. Сейчас вот мы вместе с Мархи и ГУЗом уже год ведем переговоры о том, чтобы в ВУЗах появилась специализация архитектор, вот строитель, так сказать, храмовых зданий, так сказать, храмостроитель. Мы идем по этому пути, но, к сожалению, медленно все идет. Но я думаю, что если говорить вот о воссозданном храме, мне кажется, что важно, что он вот при тех минусах, которые, так сказать, мы видим, безусловно, что он построен, и все-таки Москва смогла вернуть вот эту сакральную доминанту в исторический центр города. Мне кажется, это само по себе удивительно. И, в общем, немногие, так сказать, немногие страны сегодня строят храмы как доминанту своей столицы. Мне кажется, есть еще один пример где-то в Африке, где большой храм на 18 тысяч человек построен вот буквально тоже в последние 20 лет. И больше примеров я не знаю.
Которые десятилетия строит святое семейство в Барселоне. И, в общем-то, это, конечно, духовная доминанта Барселоны.
В Белграде недостроен храм Святого Савы, так сказать, в центре города, главный собор тоже, так сказать, уже, так сказать, десятилетия.
Ну да, конечно. Десятилетия это, да, конечно. Но вот это вот то, что это очень важно, то, что вы сказали, то, что действительно разрабатывать не бесконечные повторения разных форм, которые к месту и не к месту мы видим. Мы видим вдруг увеличенное повторение архитектуры XII века. Там какой-то намек на Византию.
Есть даже не намеки, есть даже очень хорошие реплики. Ну, вот... Есть очень хорошие реплики русского модерна, церковной архитектуры XX, блестящие.
Есть.
Но мы все видим, что это взгляд, который обращен в прошлое, а не в будущее.
Мне кажется, что это очень неправильная услуга и христианству как такому. Вечно, вот я сейчас не обновленцев имею в виду, а вечно возрождающееся в тебе, в самом ощущение, и вот живешь ты в 18, 19, 20, 21, там, 22 веке будешь, это все равно все возрождается, у тебя представление, ты видишь, как современный, ты едешь на автомобиле, ты летаешь в самолетах, но все равно при этом ты остаешься христианином, и это и по-другому ты видишь очень многие вещи. А тут мы сами считаем, что это вот раз, как раньше, и все.
Ну, знаете, это видение вернется. Я вот могу сказать, что если мы говорим об иконописи, там, скажем, о металлопластике, здесь у нас есть уже удивительные примеры того, как традиция переосмыслена и соединяется с современностью. Вот, к сожалению, в архитектуре я таких очевидных примеров сегодня назвать не могу.
Очень мало. Очень мало. Они есть. Есть, я бы сказал, что... Скажу, что это остроумные вот в эстетическом смысле решения. Есть решения, есть очень интересные вещи, но их крайне мало.
Ну вот есть то, что делает мастерская Анисимова, скажем, так сказать, вот как раз работает в основном в стилистике русского модерна. И в Москве у них есть храмы на Валааме, они большой скит построили сейчас, вот в Дивеево строят храм на Канавке. Достаточно успешная большая мастерская. Мне кажется, что вот их опыт очень, так сказать, важно было бы, так сказать, так более внимательно изучить. В Бутово, кстати, если говорить о Москве, в Бутово очень хороший храм построен. Вот на расстрельном полигоне, так сказать, кстати, тоже, так сказать, 37-38 годов. И там есть очень ясная и убедительная богословская концепция. Так что примеры есть.
Примеры в Коммунарке есть. Построили что-нибудь?
В Коммунарке, собственно, Коммунарка. В Коммунарке, насколько
это,
я помню...
Напомню тем, кто не знает, это вот тоже одно из мест. Причем там ведь очень много, там ведь связано и со священником, ведь тоже.
Нет, Коммунарка, как раз Коммунарка, там расстреливали партактив в основном. И хотя сегодня это...
Там столько простых людей, у меня о Коммунарке целый том.
Собственно, расстрельный полигон в Коммунарке – это тоже территория подворья одного из монастырей подмосковных сегодня, собственно, Екатерининской пустыни, которая сама, так сказать, знаменитая Сухановка, так сказать, тюрьма была расстрельная, страшная тюрьма подмосковная. И там сейчас построен, собственно, и храм есть, и есть достаточно светский по своему решению мемориальный комплекс, собственно, вот потому что, так сказать, основная часть расстрелянных – это партактив, и, собственно говоря, их религиозная принадлежность не ясна. Да? Если в Бутово среди 21 тысячи, так сказать, вот расстрелянных, то, что мы документально знаем, там значительное число и духовенства, и активных мирян, которые, собственно, были за свою верность церкви, так сказать, осуждены и расстреляны, то вот в Коммунарке таких примеров нет, и поэтому там другой тип мемориала.
Да, тем не менее. Но мы сейчас не зря отошли вот так вот от разрушения Храма Христа Спасителя и вот и проблемы и его восстановления. Потому что это действительно это очень вот сохранение, с одной стороны, и архитектуры, и построения города, и стремление к новому, и стремление к разумным решениям, это то, что, о чем мы будем еще будем говорить много. И сейчас намечается кое-что толковое, мне кажется, в подходах.
Вы знаете, я думаю, что нам очень важно понять, вот, чтобы вернулось в искусство и в архитектуру в том числе понимание символического значения тех или иных объектов, памятников, новых зданий, которые строятся, не только храмовых. Если мы увидим символическое значение, ведь сказать, сейчас у нас вот этот смысловой конфликт глубочайший. Вернули на Спасскую башню замечательную икону Спасителя, собственно, в честь которой эта башня названа. Да. Но рубиновая звезда наверху по-прежнему осталась.
А вот что делать вот здесь? Потому что какой парадокс? Она сама по себе произведение искусства, причем и инженерное произведение замечательное. Она силуэт Москвы, работающий силуэт Москвы, уже совершенно, если отвлечься даже от большевиков и примкнувших к ним беспартийных, то это уже другой силуэт. Мы представить себе, предположим, Россия бы развивалась по какому-то другому пути. Какими бы были, или были бы сменены, или модернизированы, навершие, орлы были бы. Вот как бы развивалась Россия? Вот как вы знаете, вот есть очень здорово инженеры, молодые инженеры и дизайнеры, было такое задание. Если бы сохранился, как бы развивался автомобиль «Руссобалт», да, если бы сохранилось все. Вот мы тоже должны думать, как нам все-таки не просто восстанавливать, а как нам двигаться вперед.
Это смыслы. Это прежде всего смыслы. Символы. Да. Это прежде всего какие символы. Я не исключаю, что у звезды может быть новое символическое содержание. Но его нужно проговорить, то есть его нужно сформулировать, проговорить. И нужно, чтобы в обществе был некоторый консенсус, понимание того, что да, мы этот символ принимаем. Если этого не будет, то вот если мы будем продолжать вот в бессознательном таком состоянии, там, скажем, вот у меня храм, в который я хожу, Мартина Исповедника, он был на Большой Алексеевской, долгие годы он был на Большой Коммунистической,
да,
это же был глубочайший смысловой конфликт.
Помню очень хорошо.
Сейчас улица Золженицына, слава богу. Но ведь храм, который на Большой Коммунистической, это позор, как бы, это как раз вот такой шизофренический разрыв сознания, который, так сказать, мы переносим.
Ну да, как привычнее сейчас современно говорить взрыв мозга, вот это именно да. Это и есть.
Или
это...
Войковская. Я вот, конечно, так сказать, мне страшно, когда я вот вижу, так сказать, на карте или проезжаю в метро, как бы, так сказать, Войковская, все-таки имена преступников. Вот это тоже про символы.
Да.
И люди, которые к этому относятся безразлично или... просто не воспринимают это как проблему, мне кажется, это вот люди, которым трудно войти в будущее.
Как большая дискуссия, вот недавно была летом-осенью во Франции, вернулись к дискуссии о Робеспьере, и в мелких местах, в особенности в Красном поясе Франции, есть Робеспьер, у нас в Петербурге до сих пор набережная Робеспьера, но, правда, там и здание недалеко, соответствующее Робеспьеру верное, вот такое вот его идеологии находится. Вы правы, о смыслах надо думать и двигаться вперед, и абсолютно осмысленно, и если мы придем к тому, что звезда чудесным образом сделанная, звезда на кремлевских башнях, это она ближе. Если мы поймем в себе, что это ближе к рождественской звезде.
Совершенно верно. Совершенно
вот,
верно.
Вот совершенно, что она, мы ее будем так воспринимать. Может быть, мы и жить будем по-человечески, и себя уважать, и считать себя и гражданами, и нормальными людьми. Спасибо большое. Спасибо. Это была программа «Не так», совместно с журналом «Знания и силы». Сергей Валерьевич Чепнин был у нас в гостях. Я напоминаю, что начиная с 14 часов после программы «Эхо» мы будем уже о московских и митингах, и о том, что будет внимательно за этим следить в течение всего того времени, пока будут продолжаться в Москве события. А пока мы прерываемся.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
День в день.